Это новый выпуск подкаста «Зеркало для героев», который делает редакция журнала «Искусство кино». В рамках этого подкаста мы говорим о современных российских режиссерах и их фильмах с редакторами и авторами журнала. Меня зовут Наталья Рябчикова, я историк кино, и сегодня у нас в гостях журналист Николай Карнацкий. Привет, Коля.
Всем привет.
Сегодня наш герой действительно один из самых, наверное, заметных героев современного российского кино — это Жора Крыжовников. И я, честно признаюсь, не фанат, поэтому надеюсь, что сегодня Коля меня убедит в том, что я должна стать фанатом Жоры Крыжовникова или должна осознать, что моя позиция неверна. Вот такая вот задача.
Сразу начали с формулировки конфликта.
Да.
Интересно, это хорошо. Я постараюсь, сделаю все, что смогу.
Наверное, нужно начать с каких-то вех на пути Крыжовникова, обозначить, откуда мы его, в принципе, знаем. Вот если вы это имя не слышали, вы слышали наверняка некоторые названия, которые прям выпрыгивают на вас.
Ну, давайте, да, попробуем так. Для начала, наверное, сделаю вот такую ремарку перед началом. Сейчас расскажу кратко, наверное, вехи биографии. Но мне хочется, наверное, построить разговор таким образом, такой сюжет провести общий. Дело в том, что фильмографию, биографию как режиссера Жоры Крыжовникова, который, на самом деле, умер Андрей Николаевич Першин, Жора Крыжовников — это псевдоним. Его биографию очень интересно писать через череду парадоксов. Парадоксов, наверное, много, список не окончательный, но мне вот нравится два. Я про это тоже отдельно поговорю. Первый, с одной стороны, есть индустриальный гамбургский счет, что профессионалы знают цену другим профессионалам в индустрии, и понятно, что эта внутренняя иерархия, она не всегда котируется за пределами индустрии. Однако вот есть несколько абсолютно разительных вот дисбалансов, когда человек занимает, ну, высшие строчки внутренней иерархии индустрии и как-то не очень котируется, по крайней мере, среди какой-то части аудитории, за пределами этой индустрии. Вот Жора Крыжовников — тот пример, что в индустрии он, безусловно, считается одним из ведущих режиссеров, продюсеров. Есть люди, которые, да, действительно, может быть, в кино не близко, но, по крайней мере, профессионализм никто не сомневается. За пределами этой среды все-таки есть, значит, какая-то часть аудитории, может быть, не сильно большая, но очень активная в интернете. Во многом это благодаря, конечно, деятельности Бэткомедиана так получилось. Для которого Крыжовников — это вот какой-то режиссер, который идет через запятую с Ариком Андреасяном, да, то есть вот что-то такое не очень, с точки зрения вкуса и профессионализма, не очень высокого уровня. Я очень пытаюсь мягко формулировать. Вот такой парадокс, например, любопытный, про это, наверное, тоже стоит поговорить. То есть, на самом деле, это удивительное дело, что кинематограф Жоры Крыжовникова очень часто вызывает полярные оценки. Я помню, когда мы впервые сходили на фильм «Горько», это самый первый хит, он вышел в 2013 году. Мы ходили с друзьями втроем в кино. Я просто помню, что мы вышли из зала и начали обсуждать фильм. И оказалось, что мне и моему другу очень понравился фильм «Горько», а вот там была еще подруга, и решительно не понравился. Хотя мы сидели одновременно, смотрели одно и то же кино. Это, кстати, для меня тоже такая очень была важная веха, что я не верю, что кино, которое настолько понравилось мне, может настолько не понравиться человеку, который, в общем-то, со мной одних и тех же интересов. И я так понимаю, что это такая, как ни странно, точная разбивка. Один из трех зрителей может не понравиться то, что он видел на экране. «Горько» — это самый первый хит. Это один из самых кассовых по соотношению производственного бюджета и сборов фильмов в новейшем российском кино, там, если не ошибаюсь, 1:16. То есть у него есть все атрибуты успешной картины, не только сборы, но еще сиквел, который был в рекордные сроки выпущен за год. Ровно через год, в ту же самую дату, выходил фильм «Горько 2». Это фильм есть ремейк. Это, мне кажется, одна из немногих вообще российских комедий, которая получила ремейк за рубежом. Он фильм снят в Мексике, тоже достаточно был успешен коммерчески. Причем снят практически покадрово, очень близко к оригиналу. И он запустил карьеру всех практически причастных к этому фильму, то есть самого Жоры Крыжовникова. И во многом это очень важная веха для сценаристов Алексея Казакова и Николая Куликова, которые в титрах. Это, безусловно, начало карьеры Юлии Александровой, которая сыграла невесту, Егора Корешкова, у него прекрасная карьера, и Яна Цапника, который давно в кино, но звездой первого класса стал все-таки после фильма «Горько». Александр Паль — это его фактически первая главная роль. На самом деле он перед этим уже снялся в фильме «Все и сразу» Романа Каримова, но фильм вышел позже, поэтому Паль был первенство все-таки. Ну и «Горько» все-таки более популярен был. Кого-то, мне кажется, еще забыл. Мазунина, конечно. Она уже была звездой благодаря «Реальным пацанам», но вот после «Горько» у нее появились главные роли, что вообще-то для актрисы такой амплуа — это прекрасно совершенно. После этого что был «Горько 2»? После этого был фильм «Самый лучший день». Это фильм, с которого началась карьера Жоры Крыжовникова, как, на самом деле, должна была начаться карьера как режиссера. Жора Крыжовникова — это театральный артист, он учился Марка Захарова. Он работал на телевидении очень долго, параллельно сделал короткометражки, ставил в театре, маленьких театрах постановки. И вот в одном маленьком театре он поставил пьесу Островского «Старый друг Лучиновых двух». И, кстати, в этом театре, чуть ли не на этой пьесе, он познакомился со своей будущей женой и музой Юлией Александровой, которая сыграла главную роль в «Горько» во многих его картинах. И он понял, что вот эта пьеса, она должна быть фильмом. Было сложно эту историю продать как коммерчески успешную. Но в итоге учился фильм «Горько». Продюсеры видели его короткометражку, которая была снята в стиле мокюментари. Может быть, видели «Проклятие». Там играет Тимофей Трибунцев. Это достаточно известная до сих пор короткометражка про артиста, который пробуется на роль. Вот она снята в мокюментари. Продюсеры тоже хотели снять «Горько» как мокюментари. Позвали Крыжовникова. Он это все переписал со своими соавторами. Совершенно другой сценарий, замысел. И выстрелил. Он снял «Горько 2». И Тимур Бекмамбетов, продюсер фильмов «Зилоги Горько», дал денег, наконец, на ту самую картину, экранизацию Островского, которая получила название «Самый лучший день». Там сыграл Дмитрий Нагиев, это самый кассовый фильм того года, когда он выходил на Новый год, вот в перерыв между елками. И так получилось, что очень многие вещи, которые были задуманы, придуманы концептуально для фильма «Самый лучший день», они сначала появились в фильме «Горько» и «Горько 2». Вот это такая провинциальная трилогия, его карьера, с которой стартовал как режиссер, она такая немножечко случайно появилась. Дальше стоит сказать, наверное, что он был креативным продюсером и одним из режиссеров фильма «Новые елки». Это самая лучшая серия франшизы, самая смешная, как минимум. Фильмы «Елки» все-таки были мелодраматичные, чем смешные. «Новые елки» была все-таки комедией по большей степени. И вот две новеллы, которые он снимал, они действительно очень хорошие. Не из лучших вот новелл вообще за всю историю этой франшизы. Неубиваемые франшизы. После этого он снял как раз для премьер. Тогда он назывался, мне кажется, ТНТ-премьер еще, на кинотеатр. Он снял сериал «Звоните Ди Каприо». Он работал как режиссер, один из сценаристов. Это тоже очень такая, очень важная была премьера. До сих пор один из самых лучших сериалов. Показывал успешные цифры при условии, что это вообще-то сериал про вспышку ВИЧ-инфекции, скажем так. После этого стоит назвать еще, наверное, фильм «Родные». Он выходил в феврале 2021 года, где он указан, Жор Крыжовников, как сценарист и как креативный продюсер. Как режиссер эту картину снял Илья Аксенов, но это на самом деле такая финальная точка вот в этом стихийном цикле фильмов Жорка Жовникова про семью, скажем так, в провинции. Карьера Жорка Жовникова, она из немногих вообще в нашей индустрии, у человека нет ни одного кассового провала. И самое удивительное, что это кино, конечно, безусловно, зрительское, но чисто жанр его не назовешь. Он использует элементы жанра, в первую очередь жанра комедии, какого-то фарса, но строго подогнать под жанр не получается. Это, на самом деле, авторское кино.
Собственно, это то, о чем я хотела сказать в следующей, как бы, части нашего разговора. Еще один парадокс — это то, что ты говоришь с одной стороны о безусловных кассовых хитах, массовом кино, широчайшее, да, распространение, успех и так далее, и в то же время мы говорим о кинематографе Жоры Крыжовникова, и мы говорим явно об авторском кинематографе. И это тот парадокс, который, мне кажется, важно как-то попытаться, если не разобрать, то приблизиться к нему, посмотреть, как так получилось. Вот мы явно говорим о кинематографисте, который очень четко простраивает, да, свое отношение со зрителем, я так понимаю, свое видение и свою обработку тех материалов, которые он берет для обработки. Вот то, что это был Островский, для меня лично новость. И очень сложно угадать Островского в фильме «Самый лучший день».
Не, удивительно, что там не так уж много изменено. Там даже есть куски, которые остались из этой пьесы. Это вообще, мне кажется, очень красивая история. Вот можно ли представить, что, например, в Британии кассовым хитом года стал экранизация Шекспира?
Мне кажется, «Влюблённый Шекспир» можно, конечно.
Не, ну все-таки «Влюблённый Шекспир», а именно экранизация. Представляете, да, какую-то классическую, не самую известную пьесу Шекспира взять, чтобы она стала кассовым хитом. А в России оказалось, что это возможно.
Так вот почему? Как так стало возможно? Такой авторский кинематограф, который, я не знаю, он мимикрирует под массовый?
Нет, нет, ни в коем случае. Тут есть несколько ответов на этот вопрос. Самый очевидный, который сам Жора Крыжовников формулирует, он апеллирует к своему учителю Марку Захарову, который тоже достаточно уникальный пример режиссера, который на протяжении всей своей режиссерской карьеры был кассово, можно сказать, успешен, и для которого успех у зрителей не был чем-то зазорным, наоборот. Он не хотел ставить хорошие спектакли для пустого зала. Он хотел ставить хорошие спектакли для полных залов. У него это, в общем, получалось. Я так понимаю, что он очень во многом это вбивал своих учеников. Вот эта фраза, которую часто Жорка Крыжовников повторяет, то, что высшая похвала у Марка Захарова была: вот на это я бы билет бы купил. Надо показывать в театре и, соответственно, в кино то, ради чего человек встанет с дивана и пойдет в кинотеатр. Это отдельного стоит. Стратегия такая: делать хорошее кино, но при этом для широкой аудитории. Это не компромисс какой-то художественный, это выстраивание такого способа коммуникации. Его фильмы всегда содержат, ну, по крайней мере, вот до «Звоните Ди Каприо», то, что выходил в кинотеатры. «Звоните Ди Каприо» немножко иначе снят. У него еще была очень интересная, крайне интересная короткометражка «Нечаянно». Она была на Кинотавре, там играет тоже Тимофей Трибунцев, и Юлия Александровна, и Паля, в общем-то, все его обычные подозреваемые. И это потрясающий фильм 20-минутный. Это черная комедия, но она невероятно мрачная. Совершенно иначе выглядит, иначе снята в статичных кадрах, а не на живую камеру «Горько» и «Самого лучшего дня». Его кинематограф — это, с одной стороны, парад аттракционов. «Самый лучший день» — это лучше всего видно. Это, в принципе, караоке-мюзикл, это набор мюзиклов. Надо сказать, что «Самый лучший день» — это был первый кассовый успешный мюзикл в российском прокате. «Лёд» был позднее. «Лёд 2», вот что я забыл сказать. Жорка Крыжовников снял «Лёд 2», и он тоже совершенно прекрасная картина. «Самый лучший день» — это был первый кассовый мюзикл. Там есть постоянные кинематографические аттракционы, то есть это кино, смотрите, интересное. В то же время это кино с очень хорошо продуманными тонкими сценариями, с интересными персонажами, которым действительно сопереживаешь, как сам формулировал Крыжовников свою стратегию, это комедия узнавания. То есть это создание такого типа, понятно, может быть, в каком-то гротесковом способе существования, но это узнаваемые типажи, с которыми очень легко себя коммуницировать. Типажи, живущие в провинции, очень витальные, живые, собственно, поэтому одна часть вот этого юмора, то, что это персонажи действуют, а потом только думают. Можно снимать называть комедию интеллигентскую, есть такие примеры в современном российском кино, то это комедия все-таки на разговорах. Комедия Крыжовников — комедия действия, которая часто стремится в том числе вот к какому-то трагифарсу. То есть Крыжовников, он хочет быть понятным, но при этом не хочет поступаться чисто художественно. И это кино можно без всяких скидок разбирать как авторское кино. Там есть все атрибуты необходимые, есть своя поэтика, есть свои мотивы, есть свои темы, которые он разрабатывает на протяжении всех картин, как бы они не отличались сюжетно.
Ну, например.
На самом деле, в центре, в фокусе исследования Крыжовников практически во всех его картинах — это семья. В России так уж получилось, что у нас многие социальные институты, общественно-политические институты оставляют желать лучшего. До сих пор главная ячейка общества, точка отсчета нашей жизни — это все-таки семья. И Крыжовников ищет там истоки наших проблем и наших достижений, скажем так. По его картинам, на самом деле, можно изучать всю историю последних лет 20. Там очень точные диагнозы того, что с нами происходит. Семья как убежище, единственное вот пристанище, где тебе всегда помогут. Очень часто в трудные моменты, которые мы оказываемся достаточно регулярно, мы остаемся практически наедине с этой проблемой. Единственное, кто может помочь, поставить плечо — это семья. В то же время семья как клетка. То, что тебя ограничивает, то, что тебя мучает ежедневно, мучает так, как никакой человек со стороны сделать больно, наверное, не сможет. И это уже прилилось в Горько. Там заканчивается, конечно, примирением семьи, но в итоге нам дают буквально понять, что этот конфликт вечен. То есть семья постоянно будет создавать тебе проблемы, и регулярно надо будет прилагать усилия, чтобы эту семью сохранить. Здесь любопытный ракурс как раз фильм «Родные». Последняя картина, завершающая, там про конфликт поколений. И здесь очень точно, на самом деле, зафиксированы все магистральные проблемы современной России. Грубо говоря, там есть три поколения семьи: дед, отец, внук. Отец сознательно фактически портит отношения с внуком, потому что сам не преодолел свою травму отношений с отцом. И здесь, вот в этом конфликте, внутрисемейном, казалось бы, очень точно зашифрован, нам это достаточно четко проговаривает. Зашифрован конфликт это комплекса бывшей империи, когда Бурунов, ну, это отец, да, который не смог вызвать гордость у своего отца, получается, деда, выиграть Сергей Шакуров. Однако всю жизнь стремился вызвать эту гордость. И он положил всю жизнь, чтобы доказать, что он лучше, чем его отец. Но при этом фактически воспроизвел все его конфликты и фактически сам портит отношения со своим сыном из-за нерешенной проблемы со своим отцом. Не знаю, насколько это понятно. Очень любопытный способ разрешения. В голливудских картинах обычно вот есть какие-то вечные проблемы, травмы, трагедии. Но вот герои встречаются, плачут друг другу, что-то высказывают и мирятся. И вроде бы как и хэппи-энд, идут титры. Этот фильм заканчивается констатацией тем, что есть некоторые травмы, есть некоторые обиды, которые невозможно залечить. Они будут всегда. И эту семью примиряет, как ни странно, не то, что эти вот дед и отец встретились, поговорили что-то. Нет, это невозможно. Бурунов злится на Шакуру, потому что тот его не любил и не уважал, то, что он свел в гроб мать. Как это можно простить? Как это можно залечить? Мать из гроба не поднимешь. Эта обида останется навсегда. Шакуров тоже вряд ли простит Бурунова, потому что Шакуров военный, он хотел сына военного. Бурунов не стал военным, он вообще другого типажа. И оказался недостоин этой любви. Как это залечить? Невозможно. Их конфликт лечит общая гордость за внука. Его играл Семен Трескунов, тоже прекрасная роль. Он реализует мечту Бурунова и вызывает гордость у Шакурова. Получается, эту семью примеряет только следующее поколение. Это легко ложится на нашу политическую реальность. Как вылечить комплекс бывшей империи? Надо перестать играть в эту игру на перегонки, соревноваться с призраком прошлого. Необходимо смотреть в будущее и надеяться, что следующее поколение, оно сможет реализовать многие амбиции, не играя вот в эти игры в догонялки. Я больше, я могу такой же крейсер построить. Не играть в эти игры, вызвать гордость, но уже другим способом.
Как раз к твоим словам об имперском, может быть, постимперском. У Андрея Синявского была такая фраза знаменитая, что мои разногласия с советской властью, они прежде всего стилистические. Вот слушая тебя, я понимаю, да, то, о чем ты говоришь, но мои разногласия с Крыжовниковым, как я это вижу, они стилистические. Я понимаю структуру, я понимаю вопросы, я понимаю способ разрешения. Мне не нравится то, в каком антураже все это происходит. Вот мечта героя Бурунова, да, грубо говоря, это поехать на Грушинский фестиваль и спеть песню про оладушки. И эта песня в конце фильма звучит как вот прямо гимн, который всех примиряет. И несоответствие того места, которое эта песня занимает, да, той функции, которую она играет, и сама эта песня, ее художественный как бы вес, они не соответствуют в моих глазах.
На самом деле, эта песня, если послушать до конца, эта песня не про ладушки. Эта песня «Сядем с отцом, сядем вдвоем». То есть
разумеется,
человек 30 лет не общался с отцом, но написал песню про то, что я не мог вызвать у отца гордости как военный, но я думал, вот я выйду, приеду на Грушинский фестиваль, меня видят множество людей, я выйду на сцену, спою свою песню про то, что отец мне дорог, что я хочу помириться с отцом. Я никогда ему в жизни глаза это сказать не смогу, но в песне я это проговорю, на меня посмотрят и загордятся, похлопают, и отец это увидит, и меня простит, и все поймет. Не знаю, мне песня понравилась.
Это понятно, да. Но это просто плохая песня.
Не то согласен.
Есть, на самом дурновкусная, я бы так сказала.
А какая она может быть? Ее написал герой Бурунова. В 90-е годы человек, который, ну, мягко говоря, не Вера Полоскова. Я не знаю, какая должна быть эта песня. Она вполне соответствует уровню.
Ну, там просто одного из детей, собственно, дочь, да, героя играет Монеточка, которая тоже пишет песни. И там
песни.
Героиня ее тоже, да, пишет, да, песни.
Это песня Монеточки, собственно, она поет в кадре, да.
Да, то есть мне не показалось, что автор нам это подает как плохую песню. Можно было каким-то образом...
А там нет автора. В том-то и дело, что здесь автор отсутствует. Автор фактически умирает в персонажах. Есть персонажи, они определенно социально-психологически продуманы, мотивированы, существуют в определенной реальности. Да, наша реальность необъятна. Для того, чтобы снять про нее кино, написать про нее книгу, необходимо задать какие-то общие рамки. Но на самом деле, что автор делает, дальше включается, в смысле, вот его какой-то сознательный импульс в выборе темы, в выборе группы персонажей, но дальше начинает жить своей жизнью. Внутри фильма нет этой оценки, хорошо или плохо. Каждый из этих персонажей поступает плохо и хорошо одновременно. Фильм «Родные» — это один из самых потрясающих сценариев, который я вообще помню вот за последние, не только в российском кино, потому что там невероятно сложные поступки персонажей. Там абсолютно шекспировский уровень проблематики. Король Лир, который не может удержать свое королевство и не понимает, как с этим быть. Шекспировский, на самом деле, проблема, в том числе преемственности поколений. И там потрясающие же поступки есть по своей неоднозначности. Это очень интересно смотреть. Меня вот это всегда поражало, что, повторюсь, это у нас такой сложности характеров нет и в драматических сериалах сегодня. Этот фильм выходил в прокат и собрал 500 000 000.
Вы что меня смущает, как это при сложности персонажей и характеров? Простота текста. Там просто какие-то вещи, они кажутся даже плохо сыгранными. Вот начало самое, если мы возьмем дачный этот стол и какие-то диалоги, я вижу, что Ирина Пегова прекрасная, за творчеством которой я слежу, вот, знаешь, с середины 2000-х, я вдруг ей не верю. Ее героиня.
Это немножко разные вещи. Есть проблемы режиссерские. Повторюсь, «Родные» снимал другой режиссер, я Аксенов. И, к сожалению, режиссерские там
но
есть большие проблемы.
Но это и диалог. Это
диалоги,
и реплики.
Не знаю, мне кажется, здесь все очень хорошо продумано. Эта сцена не случайна. А вообще показательно. Фильм начинается со сцены «Готовы пельмени» и заканчивается одна из последних сцен, когда они ругаются насчет пельменей. Это сцена идиллии, когда семья сидит, готовит в тишине, готовит пельмени, обсуждает дела и обсуждает спокойно. Почему? Потому что отец спит. Вот отец проснулся и начал всех тыкать. Этого оскорбил. Потом вот это достал свой аргумент. Я не буду говорить, вдруг, если кто-то не смотрел. Некую новость, которую ошарашил. Он ее вот это достал и смотрит на их реакции. Это его способ взаимоотношений с семьей. Такой способ мелких манипуляций. Нельзя сказать, что он прям злодей, но он постоянно совершает очень плохие поступки. Драматургически там, мне кажется, все очень интересно придумано. Режиссерски, безусловно, есть проблемы. Третий акт мне очень нравится. В первом и втором там есть что поковырять. Чисто режиссерский, к сожалению, да. Эту картину должен был снимать замужем Крыжовников. Мне кажется, возможно, это была бы более грандиозная вещь, чем фильм «Горько».
Вот ты, кстати, упомянул в самом начале, что это важно сказать, что Жора Крыжовников — это псевдоним. Можно ли сказать, что это аватар? Можно ли сказать, что если бы снимал кино Андрей Першин, это было бы другое кино?
Ну, в каком-то смысле Першина как режиссера нет, практически нет. Потому что все свои вещи он делал, подписывал Жора Крыжовников. Это примерно то
не
же
все,
самое.
Кстати, есть еще
есть
какой-то
еще
псевдоним,
псевдоним,
да.
Иван Тахтамыш, но это, как он сам пояснял, это когда был период, когда необходимо было еще как-то работать, чтобы существовать, он был нанятым режиссером. Он снял сезон «Кухни», четвертый или третий, если не ошибаюсь. И вот он подписался как Иван Тахтамыш. Грубо говоря, история этих псевдонимов примерно такая же, как формулировал в свое время Евгений Гришковец. Он с какого-то момента стал свой спектакль «Как я съел собаку» предварять таким замечанием. Или это было одновременно вот какой-то из спектаклей ранних, наверное, все-таки собаку. Он говорил, что надо сейчас вот выключится свет, я войду в софиты. Это будет уже не я вот сейчас, который с вами говорю, это будет человек лучше, чем я. Это вот герой этой пьесы, это я, это часть меня. Другой человек, более молодой, более ранний, он не хотел денег, он не испорчен славой, он лучше, чем я. И поэтому прошу нас вот немножко отделять, что есть Евгений Гришковец автор, вот есть Евгений Гришковец, который стоит в кадре. Хотя никто не знает, «Как я съел собаку» — это моноспектакль, абсолютно основанный на биографии Гришковца. Гришковец вообще первый русский стендапер. Он гораздо раньше, чем вот это все моды, это все придумал. Ну, это отдельный разговор. То же самое и с Крыжовником, потому что довольно долго шел к успеху, к той работе, которой хотел заниматься. Он очень много занимался. Всякое он снимал там «Фабрику звезд» в Казахстане, мне кажется, «Большую разницу» он снимал. Такие проекты на телевидении, которые, я так понимаю, что он не очень гордится, и они подписаны настоящим именем. Жора Крыжовников — это то, где он не идет на компромиссы. Это лучшая бескомпромиссная часть как режиссера, как творца, вот скажем так.
То есть даже такая продюсерская часть, да?
В итоге, да, он стал продюсером. К сожалению, последние несколько лет не снимает. Вот «Лёд 2» — это последняя режиссерская работа. Объявили, что он будет снимать сериал по преступлению наказания.
Да.
Но так он сейчас работает как продюсер в национальной медиагруппе.
Мне кажется просто, что вот эта история с именем и псевдонимом, она, может быть, перекликается с тем, что ты говоришь, что в его фильмах, «Родные», как пример, фильмах, в котором он писал сценарий, автор растворяется. Вот, может быть, как раз псевдоним позволяет этому
растворению. Конечно. Но да, на самом деле произойти. Любой хороший автор должен растворяться. Есть разные художественные стратегии. Тут сложно, на самом деле, обобщать. Есть разные режиссеры, которые по-разному работают. Но я вот эту логику понимаю. Мне кажется, она одна из самых продуктивных. Искусство не должно давать моральные стандарты, давать ответы к решебнику, как поступать, как жить, этот хороший, этот плохой, это правильно, это неправильно. Он должен давать определенный эмоциональный опыт, в котором мы существуем, из которого мы сами должны делать выводы. Как говорит Пивоваров в конце каждой редакции, выводы делаете вы сами. Вот хорошее искусство, оно про то, что надо делать выводы самостоятельно. Там нет хороших или плохих, потому что на самом деле и мы все, кто смотрит на это кино, в разных ситуациях разные люди. Есть ситуации, в которых ведем себя не самым лучшим образом. То же самое на экране. Почему на экране должны быть персонажи лучше, чем мы? Это оставим детскому, подростковому кино, комиксам. А настоящее искусство, настоящие фильмы, они должны быть про сложных людей, про сложные взаимоотношения. Не должно быть хороших, не должно быть однозначно плохих. Все понемногу.
Но в то же время его герои бывают достаточно простыми.
Ну как простыми? Ну как люди. Тут на самом деле переусложнять не надо. Недооценивать тоже не надо. Мне очень нравится короткометражка «Нечаянно». Я совсем недавно пересмотрел, впервые за вот сколько лет, 5-6. И, как ни странно, она очень точно зафиксировала то, что сейчас русская культура оказалась недостаточно продуктивна, гуманистична и так далее. На самом деле, с одной стороны, так, но не совсем так, потому что не только в каких-то проблемах самой культуры внутренних, скорее в том, что она недостаточно всеобъемлющая. Фильм «Нечаянно» — это про одно из событий, опять же, внутри семьи. Не буду рассказан, такая достоевская немножко история. На самом деле, массовая культура-то что значит? Что для масс сделано? Ну, хорошо, но
нет,
это ничего
это
не объясняет.
Это может быть разжиженная культура, скажем так. Это культура караоке, что это культура ремейка, что это культура вечного повторения, но не экспериментирования, может быть.
Есть примеры, на которых интересно, удобно это обсуждать. Есть примеры, на которых, мне кажется, есть ограниченная продуктивность такого способа разговора. Потому что, грубо говоря, разжиженность, она в чем заключается? То, что здесь показывают персонажей, не живущих на Арбате, я не знаю.
Нет-нет-нет. Нет, тут можно вернуться к фильму «Горько», да, и поговорить о том, как видит молодежь и как видят семьи ту свадьбу, которая должна состояться.
Обе свадьбы отвратительны. И та, которая мечтает родители, и та, которая мечтает дети. Про это фильм, что на самом деле пошлость — это не поколенческое понятие, она есть в каждом поколении.
Ну вот ты произнес то слово, которое я никак не могла произнести.
Пошлость.
Да, потому что Игрушинский фестиваль, на который едет семья в родных, это тоже, в общем-то, довольно пошло. Пошло — это термин, который очень сложно, конечно, определить. Набоков пытался, допустим, но его определение не совсем нам подходит. Но это, мне кажется, вот как раз то самое минимальное какое-то культурное наслоение.
Тут вопрос надо, мне кажется, поставить таким образом. Дело в том, что пошлость, она предполагает некоторый момент оценки, а даже оценки она высока. Проблема в том, что Россия — это страна очень разносоциальных укладов и очень социально-экономической дистанции. Даже внутри одной Москвы живут люди очень по-разному. Люди, живущие на Патриках и живущие в Биберево, это две параллельные вселенные, которые практически не пересекаются.
Ну, в фильме «Елена» было это прекрасно показано.
Абсолютно,
например.
Точно, да. И это один из основных конфликтов России, который до сих пор не определен, что в России на самом деле нет одной большой страны, есть несколько России, которые очень сложно встречаются. Фильмы Крыжовникова, их, конечно, можно оценивать с точки зрения, здесь это какой-то момент пошлости, а это вот уже высокая культура. Мне кажется, он не совсем диспродуктивен, потому что это есть народная культура, и есть миллионы людей, для которых Стас Михайлов и Григорий Лепс — это прекрасная музыка, которые живут под этот саундтрек, которые живут в определенных социальных вкусовых установках. Это их жизнь, и эта жизнь, она не до конца осмыслена для гигантского пласта людей, которые относятся к культурной элите, политической элите. И вот этот разговор о том, что это пошло и не пошло, мне кажется, он вот эту дистанцию только усугубляет. Крыжовников, у него, если Ди Каприо играет Терсел, там явно библейские аллюзии. То есть при желании, если эта история позволяет, там есть интеллектуалы, что посмотреть. Фильмы «Горько» — это как раз про встречу двух России, так как она есть на самом деле. Уживем мы в пошлости, что поделаешь.
Пока ты говорил, у меня действительно тоже возник какой-то под вопрос и дополнение. Мне кажется, что это возвращает нас к тому, что ты сказала о Захарове. Вернее, то, что Захаров говорил Крыжовникову. Я бы на это билет купил. И то, что Захаров режиссер, в принципе, для массового зрителя, бродвейский. Понимаешь ли, и Андрей Тарковский тоже считал, что он снимает кино для масс, по крайней мере, писал так.
Он считал, что он снимает кино для зрителя, абсолютно,
да,
точно, да.
Да, то есть здесь, наверное, вопрос о вот этой условной роли советского, постсоветского кинематографиста, как человека, который отражает реальность или никак ее не, может быть, меняет, или человека, который вроде как часть большой русской культуры и каким-то образом несет эту культуру куда-то, кому-то. Может быть, часто не глядя на то, нужна ли та культура, которую он несет.
Ну, на самом деле, если по Тарковскому отдельно говорить, да, Тарковский не любил жанровое кино, но считал, что ничего вот совсем высоколобого в его картинах нет. Но в то же время, если говорить про пошлости, на самом деле, поздний Тарковский, пример «Жертвоприношения ностальгии», там тоже есть момент, мягко говоря, пошлый, можно так сказать. Люди, вот если их вытащить из той системы координат художественных, которые были у Тарковского, они, в общем, специфически смотрятся. Вот особенно финал «Ностальгии», мягко говоря, тоже пошло. И это оценочное понятие, мне кажется, оно просто затуманивает вот сам процесс разговора, что как тогда снимать о людях, живущих в стране, если исходить из того, что вот это пошло, это недостойно искусства и культуры. Ну, тогда никак. Мне кажется, просто каждый человек имеет право на уважение своих вкусовых пристрастий. Люди живут в тех условиях, которым приходится. Они эти вещи не выбирают. Разговор о том, что Грушинский фестиваль — это пошлость, в этом есть какой-то момент высокомерия. Его заклеймили еще в 19 веке. Не все уроки надо забывать. В 19 веке было понимание, что вот нам повезло вынырнуть, да, где-то поучиться, заниматься интеллектуальным трудом. Мы поэтому бессмертно должны людям, за счет которого мы как-то состоялись. Интеллигенция — это же не социальная группа, это проект, просветительский проект. Это сейчас как-то не так, может быть, ощущалось. Его историческая миссия, интеллигенция, она не исчезла. Меня, например, всегда удивляла вот эта какая-то скептическая реакция на Гузель Яхину, например. очень часто не самых глупых людей, мягко говоря, встречал вот такие претензии, что она же берет в своих романах, в первую очередь Зулейх открывает глаза, она берет очень острые, драматичные эпизоды из нашей страны и делает на их основе притчи. И многие возмущались, ну, то ли легкость это возмущает, то ли вот то, что вот как так просто, так легко вот подступаться таким моментом, ну и так далее. Не говоришь про тот идиотский совершенно скандал с якобы с плагиатом ее последней книги «Шелона Самарканд». При этом, мне кажется, Гузель Яхина надо испытывать невероятную степень благодарности, потому что у Зулейхи, мне кажется, сейчас уже тираж с учетом электронного около миллиона экземпляров, я думаю. Феноменальный, на самом деле, успех. Книги, которые при условии, мягко говоря, если кто читал, в поддавки с читателем не играет. Жесткая книга. Гузель Яхина удивительным образом, не знаю, как у нее получается, она берет действительно самые драматичные страницы в истории нашей страны и удивительным образом делает этот опыт, не снижая, не игнорируя сложность этой проблемы. Она делает этот опыт доступным широкой аудитории. Проблема всех драматичных, страшных кошмаров исторических, почему они легко забываются? Потому что они настолько кошмарны эти зачастую, что просто не помещаются в голове. Книги Гузель Яхины делают эти кошмарные истории понятные. Одна сделала больше, чем многие историки за последние лет 20 для популяризации, для объяснения того, как вот чудовищный опыт нашей страны стал эмоциональной и интеллектуальной частью жизни миллионов людей. Благодаря ее книгам.
Можно ли сказать, что он тоже не играет в поддавки со зрителем?
Да, мне кажется, нет. Судя по тому, что это кино вызывает такую острую реакцию, у третьей примерно, и Bad Comedian тоже показатель. Как кинокритик, это, конечно, отдельный вопрос, но как определенный выразитель 50% интернет-аудитории, это очень показательная реакция, что человек просто не считывает вот этот способ разговора, вот эту комедию узнавания. То есть вот то, что он видит, настолько неприятно, настолько не ассоциируется с тем, что надо показывать в кино, что она вызывает острую реакцию. Мне кажется, как раз это есть в этом художественной бескомпромиссности в том числе.
Ну что же, я думаю, что не знаю, то, что ты меня убедил, но...
Надо разбирать фильмы. Приходи на мои лекции. Я разбирал родных в индустрии. Я просил поднять руки, кто смотрел. Там, мне кажется, двум третьим не понравился фильм. Очень много, сравнительно больше. В конце уже другой разговор.
Ну, тогда я надеюсь, что наш подкаст тоже послужит каким-то побуждением. Может быть, посмотреть, может быть, пересмотреть, может быть, посмотреть новыми глазами. И увидеть вот эту задачу и этот проект Крыжовникова, может быть. Спасибо большое, Коля. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о Жоре Крыжовникове с Николаем Карнацким, журналистом. Меня зовут Наталья Рябчикова, я историк кино. И это был подкаст «Зеркало для героев», который редакция журнала «Искусство и кино» делает про современных российских режиссеров и их фильмы. Напомню, что журнал «Искусство и кино» — один из старейших журналов о кино в мире. Мы издаемся с 1931 года, и номера журналов можно всегда купить в формате PDF на сайте kinoart.ru, а также в бумажном виде в местах его распространения. Также мы хотим поблагодарить Семёна Рещенко за то, что он помогает нам делать вот эту серию выпусков подкаста. Большое спасибо, Коля, и до новых встреч.
Спасибо, всем пока.